Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Игорь Владимирович Унцович, волонтер Свердловской региональной благотворительной общественной организации «Вместе ради жизни». Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый день.
Мы продолжаем с вами беседу о людях, которые болели раком. Сложно сказать, как правильно, да, все время теряюсь. Игорь Владимирович, вы, наверное, со мной согласитесь, что болели, выздоровели, в стадии ремиссии вы находитесь. Как-то вот это всегда слово сложно подобрать. Но Игорь Владимирович сегодня пришел с нами поделиться своей историей. Расскажите, пожалуйста, как это все было у вас? Как вы узнали с самого начала?
История будет не совсем обо мне. Скорее всего, я эту историю представляю как историю о своем ангеле-хранителе. Я считаю, что у каждого человека, безусловно, есть ангел-хранитель, и мой ангел-хранитель за мою долгую жизнь очень много мне помогал. Но в какой-то момент произошло так, что либо он забыл обо мне, либо что-то еще произошло, и о болезни дал мне знать через боль. Но боль была совершенно другая, это была боль в пояснице, это выходил камень. Что такое выходит камень, и какая-то боль, люди, которые перевижу, знают, свет не мил, ходишь по стенкам, по потолку, все что угодно. Камень вышел, мне удалось с этим справиться самому, но после этого я пошел в больницу к урологу, ну, чтобы не было дальнейших осложнений. Два посещения прошли нормально, на третий раз уролог мне сказал: «Дорогой мой, тебе не ко мне, тебе надо к другому врачу». На мое удивление он сказал: «Тебе надо к онкологу». Я говорю: «А мне чего делать у онколога?» «Ну, иди там разберетесь». У онколога выяснилось, что есть подозрение на онкологию. Не все любят говорить слово «рак», оно страшным с советских времен еще считается. Поэтому я буду говорить «онкология». Иногда, может быть, употреблять слово «рак».
Вот, кстати, мы уже с несколькими гостями обсуждали этот момент, что, как вот вы считаете, есть очень много болезней, не менее страшных, не менее безопасных, от которых люди тоже убирают, но при этом их так не боятся, и к ним относятся более спокойно. Может быть, это просто связано с некоторым нагнетением обстановки, что вот онкология – это все, это конец. А какие-то другие болезни как-то и не вызывают такого опасения?
Я могу высказать свое мнение. Я считаю, что это пришло из Советского Союза, когда это было запретное слово. Есть определенные болезни, которые в обществе не воспринимаются. Вот почему-то рак был отнесен к этим болезням. И даже, насколько я помню, диагноза такого не существовало. Писали всякие разные диагнозы, но слово «рак» было запретным. Оттуда все идет. Психология до сих пор медленно очень меняется. Но на сегодняшний день я скажу, что да, вот за последний год особенно заметны изменения по отношению к больным онкологическими заболеваниями. В лучшую сторону, безусловно. Это видно и в диспансере, это видно и с окружения, это видно даже по передачам, которые стали появляться. Ну, процесс идет, и я думаю, что он изменится. И задача, которую я перед собой вижу, изменить отношение к раку – это приговор, к простому: рак победим, его можно излечить. Вот то, что это касается. Теперь в продолжение моей истории. Ну, естественно, когда онколог сказал, что есть подозрение на рак, наверное, у большинства людей в такой ситуации начинается очень плохое самочувствие, невосприятие этого, стрессы, паника, панические атаки. Причем у меня этого не было. В какой-то момент я еще был уверен, что это ошибка какая-то. Но потом, когда это все подтвердилось в поликлинике, ну, подтвердилось и подтвердилось.
Почему вы не испугались?
Не знаю, я
как
не готов
вот многие рассказывают, да, что прям как падает занавес черный перед глазами, и вот все, жизнь, значит, заканчивается, а я столько хотел еще сделать, ничего не успеваю, у меня там близкие, родственники.
У меня есть знакомыми, с которым мне пришлось помогать в этом состоянии. Да, действительно, я это знаю. То есть это панические атаки, жить не хочу, все, жизнь закончилась. У меня этого не было. Я не готов объяснить, почему. Я не считаю себя великим оптимистом по жизни, но вот так случилось. То есть есть проблема, ее надо решать. Вот это мое отношение к жизни, поэтому, когда я узнал, есть проблема, ее надо решать. Продолжение этой ситуации, естественно, это направление на Соболева, онкодиспансер, для того, чтобы подтвердить все. И вот этот период у меня, он занял примерно полгода. Я занимался тем, что я искал, что же можно сделать самому, наверное, так делают все, чтобы победить эту болезнь.
Вот здесь вот тоже очень такой опасный момент, ведь мы знаем, что люди в панике, но у вас паники не было, как вы только что сказали, они бросаются каким только народным средством, каким только бабкам-гадалкам не пускаются. Вот что можно сделать самому?
Я готов ответить на этот вопрос. У меня не было такого. Я очень аккуратно к этому ко всему относился. Значит, что я за полгода для себя сделал, это я определил продукты питания, изменилось, соответственно, питание, определил продукты питания, которые в интернете, безусловно, у нас других источников мало было, сейчас появляются, которые могут помочь сдержать рост раковых клеток. Не вылечиться. Я изначально не верил в то, что там попить соду или там поесть морковки можно вылечиться. Это неправда. Вот. Я подобрал себе такие продукты. Я даже написал статью на эту тему в нашей газете, которую выпускает ВРЖ. Второе, то, что я сделал, это я, естественно, посмотрел лечебную физкультуру, которая бывает. И третье, чем я занялся, это я... пожалуй, скажу так, попробовал в себе взрастить веру в то, что это можно победить. Это разного вида настрои. Очень мне нравятся настрои Сытина. Я очень долго пользовался, есть такие настрои, от рака называется. Прям так и называется, настрой Сытина против рака. Наверное, несколько месяцев прошло, я почти каждый день слушал, и только потом я начал понимать, о чем человек говорит и что там заложено. Да, он очень часто упоминает там Бога, ну, это, извините, каждый сам выбирает себе. Я считаю, что что-то есть, которое определяет отношения. Кто-то считает, что это Бог, кто-то считает, что это космос, кто-то еще там, каждый выбирает сам себе это дело. Но надо просто поверить. Вот в это во что-то поверить и заставить себя тогда изменить отношения.
Одна моя гостья, тоже болевшая, рассказывала, что ее очень сильно выбивало из колеи тот момент, что она настраивается вместе с другими онкобольными, да, как-то поддерживают друг друга, а потом раз, и кто-то из их знакомых умирает. И это просто снова там на минус первый уровень тебя опускает в плане настроя, в плане веры во что-то позитивное. Как вот с
этим? Я знаю очень многих людей, которые ушли за тот период, когда я узнал о том, что я болен. Это действительно неприятно, особенно если это близкие люди, с которыми ты общаешься и вместе пытаешься победить болезнь. Но я не скажу, что это приводит к тому, чтобы опустить руки. Ну, что делать? Так случилось. Надо просто понимать, что это болезнь, которая не уходит. Она все равно внутри остается и когда-то может наступить рецидив. С этим надо жить, это надо понимать, и жить абсолютно нормально, как живу сейчас я. Дальше, продолжая эту историю, в диспансере все подтвердилось, сделали биопсию, да, действительно, все, стадия Т3Б, ну, то есть переходная стадия, когда уже очень аккуратно надо быть, и с операцией то ли делать, то ли не делать, там были вопросы. Я еще какое-то время тянул. Это не то, что боязнь, но все-таки хотелось вот до конца разобраться, что же можно сделать. А потом просто-напросто сказали, ну, либо операция, либо, значит, ну, занимайся сам, лечись сам. Я, конечно, согласился на операцию. И вот 18 апреля 2016 года мне сделали операцию. О моем оптимизме может рассказать еще одна интересная история, это уже на столе операционном. Я лежал на столе, поднял голову, смотрю, стоит симпатичный анестезиолог, ну почему бы не поговорить с симпатичной женщиной, на столе, когда уже наркоз поставили. Я их напугал всех, оказывается. Ну, наркоз поставили, человек уснуть должен, а он тут начинает кокетничать еще. Немножко испугались, но потом наркоз подействовал, и дальше все было все нормально. По поводу оптимизма, ну, то, что было в палате буквально на второй день после операции. То есть, представляете, 6 человек в палате, все кислые, все недовольные, кому-то сделали, кто-то готовится к операции. А мне удалось сделать, я считаю, очень хорошее дело. Я иногда смеюсь, конечно, когда рассказываю то, что я попытался создать государство, в котором были определенные слои дворяне, бояре, там, и разделили, каждому дали свою долю. И, вы знаете, понравилось. И, знаете, пошло. Это веселило, все, потом меня перевели, да, в одноместную палату, а они все равно у меня все собирались. Это то, что касается оптимизма. Но то, что касается того, что происходит в этот момент и отношения с людьми, ну, я готов рассказать то, что произошло со мной. Человек, с которым мы были близки долгие годы, не выдержал психологически этого. Это, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, конечно, но не выдержу. Было видно по приезду ее в больницу, что ей некомфортно. Было видно, что вот состояние у человека такое.
Вы разговаривали об этом открыто? Ну вот что, тебя что-то коробит, как-то вот такие вопросы были
заданы? К сожалению, большому нет, потому что, ну, было видно, что плохо человеку, да, и понятно, что почему плохо, потому что, ну вот, многие люди приезжают туда, посещая пациентов, чувствуют себя очень некомфортно, и это заметно, это заметно. Ну и дальше случилось то, что должно было случиться, мы расстались.
Вот это же тоже, опять, вы, конечно, нетипичный случай со своим оптимизмом, но это же большинство людей тоже выбивает из колеи. Очень сильно.
Да, я знаю,
намного
что это
больше,
сильно.
Потому что многие рассказывают о том, что да, там врач сказал, мне осталось жить 2 месяца, но самое главное, со мной были рядом мои близкие, которые меня любили, я был им нужен, и я понимаю, что все.
Ну, жизнь есть жизнь, кто-то относится к этому и помогает тебе, кто-то наоборот воспринимает это так, что отторжение начинается. Ну, что делать? Такова жизнь. Люди разные, по-разному относятся. В продолжение того, что я рассказал, в прошлом году, в июне месяце, я участвовал в проекте «Кому-за», так называемый проект, или «Мисс и мистер 50+, тем, кому за 50». На этом проекте мы познакомились с женщиной, с которой мы сейчас вместе.
Игорь
Владимирович. И вот этот человек, я продолжу, да, и вот этот человек, он готов помогать, он не боится этой болезни. Вот 2 человека, у одного одно отношение, у второго второе.
Давайте перейдем к вашей волонтерской деятельности. В какой момент после того, как вы узнали о диагнозе, вы решили стать волонтером? Почему у вас появилось такое желание?
Я не сразу решил стать волонтером. Во время процедур лучевой терапии, это уже на Комсомольской 11, филиал диспансера, там было достаточно большое количество мужчин. Это интересную историю можно, конечно, потом будет рассказать. Вот. И у меня появилась мысль создать какую-то организацию, где бы мы помогали друг другу. Потому что я уже, когда сидел там, я им рассказывал то, что я знал, через что я прошел и чем я могу им помочь. К сожалению, большому оказалось так, что мне не удалось из них ничего создать. И благодаря человеку, с которым мы до сих пор дружны, это врач на Комсомольской, она вспомнила, что есть такая организация «Вместе ради жизни». Я очень долго ее искал, эту организацию, и 17 января 2017 года я побывал на школе пациентов, которая ведет в онкодиспансере этой организации, и познакомился с ее руководителями. Все, с той поры я работаю в этой организации.
Какие цели, самые главные, ставит перед собой эта организация?
А там даже сформулирована эта цель, это помочь людям после операции или после лечения адаптироваться к тем новым условиям, в которые они попадают.
Это именно психологический аспект.
Психологический, социальный, адаптировать их так, чтобы они могли работать, чтобы они могли жить нормально, как все остальные люди. Вот цели этой организации. Чуть поподробнее, я буквально в 2 словах скажу, что есть в этой организации. Это школа пациентов, которую проводят в онкодиспансере. Там бывают и врачи, и юристы, и ТФОМС, и все остальные. То есть люди теряются, они не знают, что делать дальше, и мы помогаем им, чтобы они могли дальше двигаться спокойно. Это психологи у нас работают, безусловно, причем с очень большим опытом. Онкопсихологов очень мало на самом деле. Вот то, что те, кто работают у нас, это, на мой взгляд, одни из лучших в нашей области. Плюс лечебная физкультура. Так как организация оказалась ориентирована в основном на женщин с раком груди, то это, естественно, лечебная физкультура, направленная на помощь им после того, как там тоже побочных явлений много. И последнее, что есть в этой организации, это женский клуб. Вот сейчас, после того, как мы получили помещение на Карла Липнута 2, сейчас этот клуб развернулся по полной. Наконец-то можно нормально. То есть, вот, казалось бы, ну что такое, без помещения что же можно работать? А появилось помещение, и все изменилось. Организация зажила совершенно другой жизнью. Так что большое спасибо тем, кто помог с этим помещением. Сейчас это, мне кажется, что еще долгое время организация будет жить. Она долго существует, на самом деле, с 2011 года, как официально зарегистрированная, а с 2008 года, как она начала работать. И вот только сейчас это становится действительно вот это все. Вот теперь можно двигаться дальше.
Чем занимаетесь конкретно вы?
но очень многим на самом деле, то есть и поиском того, что можно сделать, и привлечение, в том числе, мы то, чем мы сейчас занимаемся, это же определенный пиар тоже для организации, да, это участие в той же школе пациентов организационное, это привлечение финансовых средств. Ну, общественная организация есть общественная организация, как любая организация требует финансов, этим тоже. Сейчас в последнее время у меня появились свои мысли, и я их начал осуществлять буквально после 3 января, когда мы посетили диспансер и побывали у людей в палатах, и мне удалось, чтобы люди, когда мы уходили, хотя бы улыбались, да? Может быть, они там в душе еще не верят что-то, но они уже улыбались и понимали, что он же как-то победил, а почему я этого не смогу? А 23 февраля мы с моей любимой женщиной съездили туда вдвоем. Привезли подарки, походили по палатам в свое урологическое отделение. Вот я думаю, что дальше я буду этим продолжать заниматься. Понимаете, это очень дорогого стоит, когда ты приходишь, и люди полностью вообще, они смотрят на тебя, чего пришел? Нам и так плохо, а ты пришел еще. А когда ты уходишь, и они тебе улыбаются, говорят спасибо. Это дорогого стоит. И главное, они поверят, что можно жить дальше. Вот. Вполне возможно, что я буду делать организацию, которая будет нацелена именно на помощь мужчинам. Я объясню, почему. Можно расстаться и работать в этой организации и сделать так, чтобы помогать мужчинам. Психология немножко другая все-таки. Отношение другое у мужчин и женщин. Если я прошел через это, я смогу помогать мужчинам, я буду понимать, как это делать. А если будет приходить женщина в палату к мужчинам, ну вы понимаете, да, это не совсем красивое место, где лежат мужчины с катетерами, со всеми делами, и как-то на женщину смотрят. Даже когда мы приходили вдвоем, мне приходилось сразу брать инициативу. Я делал очень просто, я начал со своей палаты, в которой я был, зашел, говорю, а кто это тут на моей койке увлекся? Видно, какие глаза на меня сумасшедшие. Я говорю, да я вот здесь лежал, все. И все, все, я свой, брат по крови пришел. Этим, я думаю, заниматься, но, безусловно, это же не только этим и все остальное, о чем я рассказывал, что делает ВРЖ, этим все равно надо всем заниматься. Идея, которую я высказал в ВРЖ буквально там, наверное, на первых месяцах, это создание центра реабилитации онкологических больных. Некий аналог этого центра, вот сегодня то, что мы имеем с этим помещением, центр помощи и поддержки.
Но это очень масштабный проект.
Мне, когда я это сказал, сказали, что я ненормальный, и это никогда не сделать. Я уже много знаю по жизни, когда говорят ненормальный, а когда берешь и делаешь, что сделаешь. Это хотелось бы сделать. Там и медицинская помощь. Вот две недели, которые я пробыл в диспансере, да, это медицинская реабилитация, так называемая, ранее. А потом через две недели ты остаешься один. Вот на самом деле один. Но хорошо, кто-то может справиться, а кому-то же нужна помощь. И в этот момент нужна и медицинская тоже помощь. И это было бы очень здорово создать такой центр, где и психологическую, и лечебную помощь можно получить. И там можно очень много сделать. Но это действительно, это стоит огромных денег. Это невозможно, наверное, сделать на частные средства. Это партнерство с государством. Так.
Игорь Владимирович, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Удачи, пожалуйста, в вашем непростом деле. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Игорь Владимирович Унсович, волонтер Свердловской региональной благотворительной общественной организации «Вместе ради жизни». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Пожалуйста, всегда рад.